Доброе утро всем нашим зрителям и стране в мире. Мы читаем из книги Шамати, статья Куфнунтет, 159, в зеленой книге, это на странице Куф Самых Зайн. Напоминаем, что можно задавать вопросы на нашем сайте www.kap.tv. Избранные вопросы, прямо относящиеся к изучаемому материалу, будут заданы в прямом эфире. Статья Куфнунтет, 159, и было спустя много времени, в эти большие дни, умер царь Египта, и застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся этот вопль от их работы ко Всевышнему, и услышал Всевышний их крик и стон. Это значит, страдания и несчастья дошли до такой степени, что их было невозможно выдержать. Тогда народ так сильно взмолился Творцу, что достиг этот крик Всевышнего. Но с другой стороны, мы видим, кто даст нам. Они помнили, как сидели у горшков с мясом и ели хлеба досыта, а также вспоминали рыбу, которую ели в Египте даром, и кабачки, арбузы, зелень, лук, чеснок. А дело в том, что работа в Египте была им очень приятна, как сказано, и смешались они с другими народами и научились их образу жизни. То есть, если Израиль находится под управлением другого народа, то этот народ властвует над ним, и нет у народа Израиля возможности выйти из-под этой власти. Ведь они ощущают достаточно вкус в этой работе, и невозможно им избавиться от этого чуждого влияния. Что же сделал Творец? И тогда умер царь Египта, то есть исчезла его власть над ними, а потому не смогли они больше работать. Они поняли, что если нет свечения света Мохин, света Хохма, дающего совершенство, то и рабство совершенно, и потому и застонали сыны Израиля от этой работы. Работа, ведь они не получали от нее удовлетворения, не было никакой жизненной силы в рабстве. И об этом сказано, и умер царь Египта, то есть погибла вся власть фараона, который давал им пищу и пропитание. Все это умерло, и потому возникла у них возможность раскрыть молитву, и тут же пришло избавление. А потом, когда шли по пустыне и попали в состояние катнут, в малое состояние, то страстно желали снова вернуться в рабство, в котором находились, пока не умер царь Египта. Вначале человек, который входит в контакт с духовным, это начинается с того, что он получает желание. Желание приходит свыше, точка сердца, и чувствует, что это его притягивает. Притягивает к духовному, он начинает искать тут, там. Ему кажется, что он случайно встречает, повстречал кого-то, что-то, книги, людей, вдруг интернет, еще что-то, группа. И вот так случайно дают ему желание, якобы раскрылось в нем что-то. И тогда он начинает с этим желанием искать, как продвинуться, как развить его. И действительно, с радостью приходит в группу на утренние уроки, разные вещи, пока в течение времени все больше и больше и больше начинает видеть, что ему надоело, это не так привлекательно, не так его притягивает. Большая рутина в этом, не достигают сразу того, что должны. Вначале, когда он думал, сразу достигнет духовного, это не настолько сразу. А почему это так происходит? Это происходит вследствие ожесточения сердца. Вначале, что написано, вся эта история, нам известна история. Там этот духовный процесс описывается в виде истории. Там написано, был голод в стране, то есть есть точка в сердце, это называется праотцы, Авраам, Ицхак, Яков, эта точка достигла состояния, что ее надо реализовать, и тогда чувствуют, что кроме нее нужно еще работать над ней, и голод в стране, спускаются в Египет, то есть начинают ее реализовывать в желаниях эгоистических. И человек думает, что он тем, что он будет больше учиться, сделает разные действия, он сможет достичь духовного, желаемого. И продвигается в этом, видит некий успех, благословение в том, что он делает. Это называется «семь сытых лет». Он продвигается путем своего эго, своих эгоистических сил, которые действуют в нем. И он видит радость, успех, все. Больше учится, больше понимает, больше чувствует. Но он бывает запутан, да, как в любом новом деле. Может, немножко больше, но все-таки движется и добавляет. В понимании, в учебе, в связи с другими людьми, пока не приходит к состоянию, как написано, и умер царь Египта. Он начинает раскрывать, что с помощью своих сил, своих свойств, обычных привычек, как он продвигается в любом месте, где он добавляет сил и преуспевает, может купить за деньги, может купить силой, постоянством, упорством. Вдруг он видит, что эти силы не помогают ему. Здесь герой не победит своей силой, своей мощью, именно не выходит. Это называется «И умер царь Египта». Эгоистическое желание, которое всегда вело меня к успеху, вот так я это видел, оно именно тут, эта лошадь, не помогает. Сколько я слышу, насколько я иду в соответствии с тем, что сказано, а успеха нет, не приходит. Если он понимает, что это ему на пользу, то продвигается далее. То есть он понимает, что, может быть, необходимо еще добавить усилий, еще добавить часов учебы в количестве, но в том же направлении, с помощью собственных сил, он достигнет. Он пока не понимает, что усилия — это не то, чтобы мы вот даем определение в нашем мире. В нашем мире, если я тяжело работаю, больше вкладываю духовных сил, душевных сил, я больше зарабатываю. Здесь это не так. Он начинает видеть, что еще более тяжело ему становится. Тогда это называется «умер царь египетский». Вот это эго, его желание насладиться, его силы, свойства, Может быть, он не был силен, но понимал, что с помощью сил усиления он продвигался. А сейчас он начинает понимать, его успех не зависит ни от чего, ни от чего, что зависело от физических или душевных его собственных сил. Нет, здесь есть иная власть. Эта власть противоположна совершенно абсолютно всему, к чему мы привычны. Новый царь. И этот новый царь не дает человеку увидеть плодов его работы обычным образом. Чем больше работает, тем меньше успех. А человек обязан прикладывать усилия, иначе он или оставит, или же продвинется вперед. Как мы это слышали от Рабаши, который объяснял, как забираются на гору к Творцу люди, которые прилагают усилия, именно у них наибольшее ожесточение, отяжеление сердца. Именно они удостаиваются того, что отталкивают их, выталкивают их, сталкивают их с пути. И они снова поднимаются, их снова отталкивают, и вот так все более и более прикладывают сил, и все больше и больше удостаиваются отсутствия успеха. Почему? Они из этого понимают, что продвижение должно быть прежде всего не им и не их силами, а иной силой, силой чужой для них. Здесь есть какая-то чужая власть, новый царь, не тот мелех, не тот царь, что был в них, то есть не эго человека, не природа человека, с которого он родился, и он тогда чувствует, что это его. А здесь он чувствует, что есть такая власть, такая система, которая совершенно необычно. Он непривычен к ней, она неприемлема для него. Не его силами, не от его сил зависит успех, а только лишь от его понимания, насколько он не может достичь успеха в предыдущей природе и желает быть в иной природе. Сбросить с себя предыдущие облачения, эгоистические, и облачиться в нечто иное, в иной разум, в иное сердце, в иную совершенно систему. Просто совершенно поменять свое «я». Чтобы в нем властвовала иная программа работала. Отдачи, выхода из себя. Новая власть. И это новая власть, которую он хочет, чтобы она пришла к нему. Он в этом не может получить помощи более, чем просто захотеть, чтобы это произошло. А когда произойдет, это не зависит от его желания, потому что он целиком находится в эгоистической своей природе. А он начинает понимать, это зависит от мыслей и желаний чужих для него. Нету в нем, нету для него ничего, что, с чем он мог бы продвинуться. И он обращается к группе. Нет выхода. Просто такое обращение, он просто готов обратить свою голову и сердце, освободить свою голову и сердце, потому что разочарован в собственных силах, чтобы они дали ему то, что дадут, неважно что. Просто идет на то, чтобы устранить себя. А если дадут ему какую-то тягу, намек, как устранить, убрать себя и наполнить себя чем-то иным, чужим, странным, что придет снаружи, он готов. Он готов, потому что нет выхода, нет иного выбора, а то, что есть в нем, до последней капли, до последнего грамма сил предыдущей системы эгоистической, с этим он не мог достичь успеха. Тогда это переворачивается, преобразуется. Если он действительно готов, чтобы не осталось от него ничего, от понимания, от постижения, от ощущения, ни от чего, что он приобрел, что он понимал, к чему он был привычен, тогда к нему приходит то, что называется новые небеса, новая страна, новая земля. Он начинает понимать, что этот подход, он действительно существует. Стал новый царь, уже после того, как был старый царь в Египте, стал новый царь в Египте, новый царь, который называется царь царей, и начинает приобретать, покупать эту новую власть в мире аннулирования себя. Это не одноразово он теряет свой разум, свой подход к жизни, свою технику, с которой он вполне ладил и подходил к любому делу, а он постепенно, потихоньку освобождает место для этого чего-то нового, что приходит к нему. И он не рассматривает критически, что к нему приходит, с чем он будет анализировать. Нет, что пришло, это он готов воспринять новую эту систему, власть в разуме и сердце. И когда эта новая власть входит, начинает властвовать в нем внутри, тогда, соответственно, этому он начинает выходить из Египта. Но здесь пока нам Бааль Сулям объясняет, и было в эти большие дни, большие были дни, они дали эгоистическим образом плоды человеку, пока он не увидел, что эти плоды, они не удовлетворяют его. Он в сущности не может насладиться ими. Плоды есть, но не их, не к ним у него новое желание уже есть.
Есть вопросы? Йосеф из Иерусалимской группы спрашивает, какова наилучшая группа, которую должен делать человек во время ужесточения сердца. Ужесточение сердца в конечном счете приходит нам. Ладно, в нескольких вещах есть ожесточение сердца. Человек работает в этом мире, он хочет больше заработать, и он больше вкладывает. Это ожесточение сердца? Нет? Ожесточение сердца – это против желания. То есть, я продвигаюсь по направлению к цели, и не то, чтобы передо мной есть что-то чужое, и я даю ему в зубы, поскольку он стоит мне поперек пути. Нет, я не чувствую значения сердца, я чувствую препятствие в пути передо мной, и тогда я усиливаю себя, свое эго, свою гордыню, величие цели, насколько это важно, и тогда я даю ему пощечину и сбиваю его с пути. Это не ожесточение в моем сердце. Сердцем человека называется его желание. Когда я чувствую, что внутри моего желания, там внутри есть тяжесть, что я не хочу, не могу. Не могу тоже, не хочу. Нет другого слова. И в разуме остается у меня все-таки, вместе с тем, что я всегда оправдываю свое новое желание, естественным образом. Мозг уже действует таким образом, чтобы обслуживать новое желание. Я все-таки также понимаю, что, может быть, не стоит сдаваться перед этим новым желанием. Тяжело представить, тяжело выразить. То, что я хочу сказать, что ожесточение сердца – это внутри человека. Так это в основном у нас, пока что. Пока что достаточно этого понять. Что не то, чтобы передо мной были какие-то помехи, которые мешают мне, жена, работа, мир, здоровье. Но я должен проверить свои желания. Являются ли мои желания действительно направленными на ту самую цель? И не потому, что они ослабли, и мне поэтому кажется, что передо мной есть какие-то внешние помехи. Раньше, пока я горел желанием духовному, мне дали свыше пробуждение, и я бежал, и меня ничего не волновало, и я работал своим эго, поскольку точка была внутри сердца, она приводила сердце в действие в начале пути. Я тогда как герой был. Ничего меня не волновало. Все оставить, переехать, сделать. Любую вещь бы, все бы отдал ради цели. А что сейчас произошло? Есть ли действительно причины внешние, объективные, что это так? Или это в моем сердце? Весь порядок важности, ценностей изменился. И тогда человек начинает исследовать, и если он правильно исследует, он видит, что это зависит только от его отношения к величию цели, что Творец, который дал ему первичное пробуждение, теперь дает ему ожесточение сердца, что человек снова, чтобы человек снова поднял важность достижения цели над всем, что есть у него в жизни. И это ожесточение приходит к человеку в различных проявлениях, которым мы привыкли в жизни видеть их, что я вижу своими глазами, своими чувствами, в своем разуме, что это не так, что я должен быть в этом, что есть еще различные вещи в мире, в которых я должен жить, я должен заботиться о семье, о себе, о будущем, о здоровье. И мне очень тяжело определить во всех этих помехах, насколько я должен быть против их, и насколько я все-таки должен соблюдать, придерживаться каких-то рамок в жизни, в этом мире. Потому что на самом деле наука Каббала требует от нас быть вмешанными в этот мир, быть связанными со всеми системами общества, семьи.
И
не то, чтобы я их отрезал и ушел в какой-то монастырь, в какой-то лес. И поэтому человеку тяжело. Но если он продвигается все больше и больше, он начинает все-таки понимать, что это действительно ужесточение сердца. И он приходит к состоянию, когда он видит, что необходимо заменить сердце. Все. Но это приходит только после того, как он проверяет много раз, что с его естественным подходом он не в состоянии войти в духовное. Что ничего не может оставаться у него от предыдущей жизни, когда он чувствовал, понимал, решал, когда он чувствует, понимает и решает, что это может реализоваться в духовном. Он должен получить что-то новое. И это приходит к нему из того, что он работает с внешней силой, с группой, с ближним. Скажем так, не с чужим, а с ближним. Да. Вопрос, который пришел из Соединенных Штатов, спрашивает, что делать, если я чувствую, что и моя жизнь пуста, и духовная пуста. Это хорошо. Иначе у нас есть такие случаи, когда человека бросают снова в погоню за деньгами, за властью. Если он чувствует, что и тут, и там он находится в пустоте, в опустошенности, это признак, что жалеют его, что он пока что слаб, он еще не из продвинутых, которым дают сильное ожесточение. А так, ему пока что вытащили наслаждение из всего, и он упал. Потому что если не наслаждение, то зачем он будет бежать, что он будет делать? Выход из этого только с помощью включения в группу. Тут нечего делать. Он находится в необходимости решать. Или этот мир, или будущий мир. Но, по крайней мере, он видит, что в той самой предыдущей жизни у него ничего нет, а в духовной жизни, которую он себе представлял, что представляет собой духовная жизнь, я сейчас праздную вечное совершенство, он тоже видит, что у него ничего нет. Не то, что он хотел приобрести этот мир и будущий мир. Поэтому ему помогли так, что он видит, что у него нет сил ни для того, ни для этого. И нет наслаждения ни в том, ни в этом. Что делать?
Здесь
понятие включения в группу в таком поверхностном механическом виде, без желания. Питер из Голландии спрашивает, если эгоистическая сила, пропадает при входе в духовное, то как же он может существовать в обществе, в обычном обществе, где необходима эгоистическая сила? В обычном обществе легко жить с этим, потому что они его не понимают. А он понимает их, как они себя ведут. И он может вести себя так, как они. В простом расчете. Простой расчет. 1 плюс 1 это 2.
Математика шилаего.
Это математика эго. И он понимает это и ведет себя так. В духовном формулы совершенно иные. Поэтому он может вести себя с ними. Может быть, иногда он выглядит странным. Они не очень-то его понимают, но это не проблема. У него большая проблема, как вести себя со своими товарищами, которые тоже занимаются духовным. Таким образом, человек быстрее приходит к состоянию, когда он должен заменить свое сердце, он должен прийти к равновесию между этим миром и будущим миром. К нему приходит ожесточение, и он должен найти новое равновесие. Короче говоря, как сократить путь? Только с помощью того, что человек решает один раз и навсегда, что у него нет выхода. Он вытаскивает из своего сердца и разума все, что там находится, и подставляет себя под власть группы. Он хочет, чтобы та самая сила объединения, которая есть в группе, тот дух объединения, который есть, властвовал над ним без всякой критики с его стороны. Поскольку это то, что есть у него в духовном сейчас, в его действительности. Откуда это он возьмет, если у него нет связи с Творцом? Духовный мир, кто знает, где он? Я оторван от него, я не знаю, что это. Источник духовного в этом мире — это тот самый дух объединения, который царит между товарищами. Нет ничего другого. Это единственная вещь, духовное, которое есть в этом мире. Тоже, не знаю, насколько это духовное, но, по крайней мере, это. Поэтому я настолько ненавижу это свое эгоистическое наполнение в сердце и разуме, настолько мне надоело быть с ним, настолько я не в состоянии выдержать эту власть. Это значит, что этого царя... Я хочу, чтобы этот царь умер, в конце концов. И что новое будет у меня? Вот эта власть. Чтобы они властвовали надо мной. Что значит они? Не то, что каждый будет говорить мне, что делать. Но тот дух, что когда они хотят объединиться, все-таки вот этот вот идеал, это послание, которое есть в них, я хочу, чтобы оно наполнило меня. Только это, ничего кроме этого. А то, что они хотят, я готов за это заплатить, чтобы забрали у меня всю силу, все знание, все ощущение, все. Я готов отдать. Я хочу, чтобы только это наполнило мне пустое пространство. Вот это вот решение, что он хочет, когда он хочет заменить сердце, как можно прийти к такому решению? Пока доходит до такого решения, к этому решению тоже приходит за счет того, что включаются в группу и выполняют все, что группа требует. У тебя нет другого прибора для сокращения пути, кроме как если ты получаешь чужую духовную силу. Чужая духовная сила может прийти тебе, если ты включаешься в группу. Если ты включаешься в группу, они дают тебе некое пробуждение к духовному, и вместе с этим пробуждением ты уже иначе учишься, иначе думаешь, ты уже ищешь. Ты понимаешь, что этого нет в группе, что у них это просто желание, но нет настоящего духовного. Они только хотят, но это желание, это то, что тебе необходимо для того, чтобы потом, в каждый момент твоей жизни, просить то, что ты получил от них. Над всем тем желанием, которое ты получил от них. Это уже не твое желание, это уже не эгоистическое желание, это желание, которое ты приобрел. Почему сказано «купи себе друга»? И только это может тебе помочь. Нам необходимо понять, однозначно, у меня с самого начала Нет ничего, с чем я бы мог войти в духовное. Ничего. Та самая точка в сердце вдруг пробуждается во мне, посередине моей жизни. Это я получил свыше. Это решимо. И развить это решимо я могу только с помощью высшего света. И высший свет я постигаю только, если я хочу его. Но его, то есть отдачу, выход из себя, откуда я могу получить этот выход из себя и эту отдачу? Только если я включаюсь в группу. В этом мире нет никакой возможности пожелать что-то духовное. Только если я получаю от них впечатление. Поэтому и ускорение времени может быть только с помощью того, что я приобретаю от группы, от людей, собственно, от чужих, от ближнего, их стремление к духовному. Иначе это не будет к духовному, иначе это будет стремление к приобретениям, к знаниям, пониманию, постижению. Короче говоря, в какой-то форме наполнить желание. Да. То есть я должен выполнять все, что группа требует от меня, как в моем знании. И в моем знании я делаю такой расчет, что это может меня вывести из какого-то равновесия. И это значит подняться над своим знанием в тот момент, когда я выполняю то, что они от меня требуют.
Водай.
Разумеется.
Водай.
Разумеется.
А из-за хешбонот есть.
Какие тут расчеты есть? Если я сейчас стою перед тем, чтобы остаться в своих эгоистических расчетах, долгосрочных программах, таких умных, или я сейчас получаю возможность получить от них некое духовное пробуждение к духовному. Духовно я от них не получаю, я получаю от них только правильное направление, что требовать. Поэтому то, что я получаю от них, это мой ман.
Ман,
с которым я обращаюсь к духовному, не может из меня выйти, потому что я эгоист. Когда я получаю от них, тогда мои просьбы могут быть к духовному. Только. Поэтому, если я не меняю свое желание на их желание, со своим желанием я не могу обратиться наверх. С их желанием, да? Это главное, для чего мы собираемся в таком большом количестве через несколько дней с таким большим вкладом, с таким большим усилием, чтобы мы могли взамен этого получить общее впечатление, насколько мы хотим. Тогда это даст каждому возможность попросить, и снова каждый получает впечатление от ближнего, он получает, не от ближнего, от всей группы, он получает от этого желания к духовному. Эти желания объединяются вместе, перемешиваются, умножают друг друга во много раз. И, как мы учили вчера, в статье 600 тысяч душ у Бааль Сулама, что человек один, который постигает свою душу, он постигает Адама Ришона. Он становится вместо всех. Я
—
это весь мир. Вся действительность. Творец сотворил только меня. Так он постигает. И это не ложь. Это не какое-то воображение, не какая-то фантазия. Потому что ты связываешься со всеми, ты включаешь всех в себя, они становятся как части твоего тела. И тем, что ты обслуживаешь их, они становятся принадлежащими тебе.
Тогда получается, что именно ты и есть эта система Адама Ришон. И так относительно каждого. Вот так он вчера объяснил. Вот так относительно каждого. Так у тебя есть 60 рибо, 600 тысяч душ. Они, каждый, как Адам Ришон, и все включены вместе снова в единую общую систему. Какая мощь это, которую мы достигаем. И все это только если у человека есть одно желание поменять свою внутреннюю часть на внутреннюю часть группы. Что это называется? Я хочу... чтобы то, чего они желают, было моим основным желанием. Где мы видим такое?
Взад
де бина. У нее нет никакого желания у взада бина. Это има, кроме как почувствовать души своих детей. А что они хотят? И удовлетворить им желание. Им желаемое дать. Кроме этого, ничего. Вот так, если ты хочешь включиться в группу, чтобы их желание это было то, что будет говорить тебе, властвовать тебе, это называется, ты включился, взаимовключение с чужими желаниями, как в бине, этим ты... впитываешь все эти желания, все эти души в себя, и ты уже этим строишь кли. Это кли строится из их хисаронов, из их потребностей к духовному, а ты хочешь, чтобы это было то, что говорит в тебе. Ты хочешь действовать в отдаче, ты хочешь достичь отдачи. Так включись в их желания, включи в себя их желания. Тут есть много слов, но мы изучали все это, мы говорили об этом. Что помочь мне, что может помочь мне в таком состоянии? Тут, кажется, желание гораздо больше эгоистическое, гораздо более эгоистическое. Я не слышу то, что он говорит. Что может быть услышано мной? Это кажется как... сберечь меня.
Минуточку.
А что ты хочешь? Действовать в отдаче ты хочешь? Так почему же это эгоистически? Что значит действовать в отдаче? Я хочу не давать им... Я желаю, чтобы во мне было желание действовать в отдаче их. Это не то, что я определяю. Я хочу вот так и вот так отдавать. Я хочу, чтобы они определили во мне, установили во мне этот подход. Тут нет таких слов, которые могли бы передать человеку... истинное состояние. Мы понимаем, насколько это сила слова, насколько сила слова слаба. Надо в это войти. Есть времена, когда мы чувствуем что-то за словами, а есть времена, когда мы смеемся над ними, видим, что они пустые, думаем, что они сами пустые по себе, а не то, чтобы мы не могли извлечь из них то, что они содержат. Можно только снова сделать только одну. Включиться в дух группы, чтобы они дали тебе желание и чувствительность иные. Чувства иные.
Паша Ярославский.
Паша Ярославский из Москвы. Он еще в Москве, видимо. Он спрашивает, что значит сбежать из Египта?
Сбежать
из Египта, это уже убежать от...
Леврох, Мимитраем,
сбежать из Египта, бегут от...
Бехухма.
Бегут с умом, с вехухма.
А мима анахну бурхим.
От чего мы убегаем? Мы бежим от сущности того большого эго, которое показало себя, проявило себя против духовного, соответственно духовному. То есть эгоистические намерения. Фараон это не называется желание. И эго тоже не называется желание. Эго имеется в виду намерение. Меня на блоге спросили, как вы, это каббалисты, едите животных, как это можно? Надо заботиться о животных, милосердие какой-нибудь корове там проявить, барашку там. И у меня там нет места философствовать с ними, но снова. И у нас фильм, есть такой рисованный фильм. Часовой длины, когда лев ест барашка или корову, овечку, что он хочет кушать, это его природа, что он наносит вред, делает зло, нет, он эгоист, нет, он не эгоист, потому что у него в этом нет желания навредить ближнему, он пользуется своей природой. Посмотрите фильмы о природе. Есть, скажем, какие-то животные пасутся на полянке, а волки или, скажем, кто-то там крутится вокруг них, выжидает, кого сожрать. Он не стесняется. Смотри, что он делает. Он только выискивает. Ты бы постеснялся, чтобы тебя вот так вот увидели. Ты готов украсть у любого что-либо. Но чтобы увидеть, что ты намереваешься на это изначально, это буквально... Это выше человеческих сил. А он не стесняется. Не стыдится. Хищник какой-нибудь. Там. Почему? Потому что это природа. Человек стесняется, он нет.
Эго
эгоизмом называется намерение повредить ближнему, наполнить себя в ущерб ближнему, вопреки ближнему. Если это не вопреки, в этом нет никакой проблемы. Я тогда просто спокоен. Мы готовы в нашем мире гордиться, сколько я достиг, заработал, приобрел, если я не врежу ближнему или еще более того, если этим я могу сказать, посмотрите, что я вам принес, что у вас теперь есть, раскрыл, открыл, открытия сделал какие-то. Поэтому мы должны поменять только намерение. Желание получать все время растет и в материальном, а в духовном еще более. Желание получать только растет. У него нет никаких возможностей остановить его. Это надо достичь эйнсов, бесконечного желания. Но намерение по дороге надо сменить. И тогда то, что бегут из Египта, бегут от намерения ради получения. А что берут из Египта? Желание. Это написано. Евреи, которые вышли из Египта, взяли, как бы украли у египтян их килим, их сосуды. Украли, так и написано, украли у них сосуды. Желание килим, чтобы перевести их на намерение и работать с теми же желаниями, но с другими намерениями.
Сэр, майташила.
Все, или есть еще вопросы? А что значит сбежать из Египта? Вот это и есть сбежать из Египта. Сбежать от тех намерений ради получения к намерениям ради отдачи. Но человек, который изменяет намерение, он буквально разламывает свое сердце. Он чувствует, что он находится буквально в пустыне. Тот подход получать, заглатывать, ощущать все, оно было в сущности, оно наполняло его. Я не знаю, как это объяснить. Желание ощущается в соответствии с намерением на нем. Этим мы измеряем желание, может быть, самым маленьким, нулевым или самым большим желанием. Но только если я раскрываю, что с его помощью я могу или получить, или отдать. Вдруг у меня большую очень важность получает. Ярод, на конгрессе мы крадем у товарищей, крадем у них стремление или приобретаем, покупаем у них? Я вор или покупатель? Спрашивает Ярон Лейбович. Невозможно получить от товарищей, от Творца, без усилий, без вклада. Без оплаты. Оплата – это твоя уступка. Как мы говорим, высший свет находится в абсолютном покое. Пожалуйста, бери его. У тебя нет проблем получить его. Но во что ты его получишь? Куда? Ты должен освободить место. Освободить место – это и есть твое возмещение, твоя оплата. Ты можешь сказать, ну, у нас, в нашем мире, я не очень понимаю. Я в себе освобождаю место, и тогда я беру у них. Так я беру у них, а что я им даю в ответ тем, что ты находишься среди них и освобождаешь место, этим ты платишь им. Ты этим приводишь к ним твои желания, твои усилия приблизиться к отдаче. Что ты им еще можешь дать? У тебя есть что давать? Ну, говори, что? Ну, ты можешь сказать, дать стакан чая, какие-то такие вещи сделать. Я говорю о вещах, включиться и объединиться с ними. С помощью чего ты способен? С помощью того, что ты вкладываешься. Вкладываешь свое эго, то есть ты хочешь освободиться от эгоистического подхода, от этого намерения, и просишь от них, чтобы дали тебе потребность в ради отдачи. Этого достаточно. Мы не понимаем. Вторую половину добавляет свет.
Им анахну.
Если мы только выявим нашу готовность быть здоровыми клетками в теле, оздоровление и новая кровь, новая жизнь приходят свыше, не от нас. Ты не можешь принести в группу новую жизнь, новую кровь, новую силу. Кто ты? Ты можешь только выразить готовность, выявить готовность, как клетка. Я желаю быть здоровой. Я желаю участвовать вместе с вами в построении здорового тела. Вот это желание к этому ты приносишь. Не более того, но вот это желание, нам не нужно ничего иного, только желание, половинку шекеля. А ты как бы говоришь, ну что я им дам, если у тебя есть что-то дать? Ирон, я понял, что я вор, мне можно украсть. Освобождаю. Нет, что значит можно украсть? Я могу у них украсть, освобождаю у себя место и позволяю им украсть у меня. Почему? Что значит воровство? Воровство — это перевести из одного владения в другое. Желание не меняет владение. Где тут против желания? Я готов, чтобы ты взял у меня, а они готовы, чтобы я взял у них намерение ради отдачи.
Это аравута ададит.
Величие Творца, взаимный аравут, поручительство. Мы сейчас должны прийти к взаимному поручительству. Если мы поделимся еще с миллионом человек, насколько это будет легче? Конечно, что именно так и надо сделать. Но почему это называется украсть, воровство? Что я беру у них?
Им лукех,
и если я беру, называется ли это, что я беру? Если именно это в соответствии с их желаниями, если они хотят давать. И то, что я получаю от них, это только для того, чтобы вырастить наше общее желание, получить силу отдачи. Ты все время здесь работаешь с отдачей. Почему это будет называться кражей? Да. Еще один вопрос от Паши. Он говорит, что если человек меняет сердце на сердце ближнего, то при чем здесь намерение? Это называется намерение. Мое сердце остается, мои желания остаются. Я ничего не могу убрать из своих свойств. Шустрый, ленивый, жадный, немножко умный или глупый. Я остаюсь со всеми этими вещами. Желания к различным вещам остаются во мне. И могут измениться, но над этим я не властен. В конечном счете, я меняю намерение. Это значит поменять сердце. Намерение я прошу у группы, чтобы мне дали намерение отдавать, желание к намерению отдавать. Сами намерения приходят только под воздействием света, возвращающего к источнику. Я от них получаю только желание. Я нахожусь в желаниях, которые есть во мне, с намерением. Ради самонаслаждения, ради получения. Я обращаюсь к группе. От группы я получаю только желание, чувство нехватки, отдачи. С этим желанием к отдаче я продолжаю здесь, во время учебы, во время собрания, во время встреч между товарищами, Ишиват Хаварим, собрание товарищей, и так далее. Но, насколько я в состоянии. И потом... С этим желанием я получаю свыше то, что называется окружающим светом, возвращающим к источнику. Поэтому мне от группы не нужно ничего, кроме этого мана. Половины шекеля. Марк из Соединенных Штатов спрашивает, как можно быть уверенным, что стремление и направление группы правильное. Человек не может проверить, правильная ли группа, правильное ли стремление, потому что он не знает, что такое правильное и неправильное. Если бы он уже находился здесь, он бы знал. А пока он не здесь, он не знает. Если бы он был бы здесь, то для чего ему тогда группа? Если не в этом, то как проверить? Все-таки, с помощью чего? Рабаш приводит пример. Приводит несколько условий, несколько советов, каким образом можно увидеть, что группа, с которой, скажем так, я встретился, раскрыл ее, является ли эта группа истинной или нет. Это как он говорит, мы собрались здесь для того, чтобы реализовать методику Баля Сулама и так далее. Есть несколько символов, есть несколько признаков, по которым я могу судить, что группа продвигается правильно к цели. Я спросил Рабаша, как я буду знать, это наверняка или нет. Он говорит, иди и проверяй, может быть, найдешь что-то другое. Я уже не должен был особо проверять, потому что до этого я 4 или 5 лет искал. И я пропахал все места. Но иди и проверяй, потому что нет здесь иной проверки. Побывай еще в каком-то месте, еще посмотри, попытайся со стороны определить независимым образом, насколько они действительно находятся в той самой цели. Это учеба по исходным книгам, что наука Каббала — это не мистика, это не медитация, что это не то, что учат, то, что написал Баля Сулам сухим образом, и не пытаются раскрыть это внутри и так далее и тому подобное. Но в конечном счете необходимо проверять. И потом тоже необходимо идти в соответствии с всеми этими условиями и улучшать группу и себя. То есть это не единожды человек проверяет. Каждый раз он должен выяснять, что такое группа, что такое соединение между нами, в чем является цель, как мы ее находим. Потому что мы находимся в темноте, мы ничего не знаем. Полностью темно. Если человеку кажется, что он понимает, что ему ясно, это еще большая тьма. Тьма в тьме. Необходимо очень много света, чтобы понять, что ты находишься во тьме. Если так, то наша проверка только внутри сердца, как говорит Рабаш, и в соответствии с принципами, которые он написал в своих первых статьях о группе, и то, что Баля Сулам тут и там пишет. И кроме этого, если я вижу по книгам, каким образом себя вести, я прихожу в группу, то группа должна показать, что такой, что таков путь, что я вкладываю в группу, она мне возвращает и так далее. Эти вещи должны быть очень ясными. Статьи, последнее поколение, все, что только нам дано учить. Да. Вопрос, который пришел к нам из Израиля по отношению к Конгрессу. Говорят, что до дарования Торы Моше заповедовал народу продвигаться, Моше сказал народу осветиться за три дня. Сейчас мы находимся за три дня до Конгресса, должны ли мы осветиться? Мы находимся уже, мы занимаемся этим уже много времени, даже группа женщин, мне кажется. Нам необходимо сделать все, что дано, чтобы наша подготовка была истинной подготовкой, точной, острой, как действительно мы говорили. Что каждый должен посмотреть, насколько остальные действуют и активны для того, чтобы все было в порядке. И наш мир намеренно так построен, что очень тяжело в нем действовать, необходимо прикладывать очень много сил и выражать через эту силу свое желание. И так мы добьемся успеха, все зависит от усилия. И мы видим, что насколько мы сегодня находимся в реализации цели, в реализации, насколько весь мир начинает становиться последствия ударов, бед, кризисов становятся все более и более близким к пониманию нашего послания. Хотя пока что они еще не понимают и не знают, но приближаются к тому, чтобы понять, и происходит это очень быстро. Изо дня в день новости показывают нам, что мы находимся в правильном ритме. Не новости в материальном мире, но то, что это приходит к людям, это меняет их, это улучшает их восприятие. Не то, что там упал какой-то снег, где-то потепление, или там какое-то падение на бирже, или цунами. Эти вещи, которые проходят по человеку, меняют его восприятие. Они дают ему правильное отношение к жизни. Для чего мне, почему мне? Все эти удары ослабляют тело, как говорится. Желание, очищают желание. И поэтому, действительно, со всех сторон мы находимся в очень хорошем и быстром продвижении, и необходимо помнить, что все зависит от нас. И в работе, которой мы занимаемся, не то, что в нас, в каждом, каждый должен чувствовать себя, что все готовы на 100%, и все зависит только от него, и это не игра. Материальным так говорят, такие, говорят такие красивые слова солдатам или еще кому-то. Это ложь. Но в духовном это по причине того, что кли должно быть совершенным. Как вчера мы учили в той самой статье о 600 тысяч душ Бааля Сулама. Если отсутствует один, это как будто бы отсутствует не 99%, а 100%. Не 1%, а... Никто не измеряется, не взвешивается сам по себе, а только по отношению к тому, что он добавляет в группу. Если он добавляет в группу совершенство, то это все. Да.
После включения в группу, после принятия решения, какое самое финальное сильное действие можно сделать для того, чтобы этот спусковой крючок сработал? Для того, чтобы сделать это изменение в сердце?
Какое действие я должен проделать после того, как я да, вхожу в группу, короче говоря. Я думаю потерять себя. Это самая важная вещь. Техники здесь могут быть, здесь может быть тысячи различных техник, и техники всегда исходят из премудрости. Я вот так это сделаю, вот так это сделаю, если я сейчас повернусь, то это будет так.
И
во всем этом ты остаешься в том же самом эго, только более изощренном и сложном. Потерять себя – это действительно то, что остается в нашем случае. И тот, кто спрашивает, что делать, так просто вытащи то, что есть у тебя, и попытайся, чтобы то, что есть снаружи, вошло в тебя. Ни память, ни голова, ни ощущение, ничего. Попытайся, чтобы... то, что есть, заполнило твое пустое пространство. Просто так, вот как вода, которая вливается в пустое пространство. В какую-то дырку. Только в такой форме. Нет другой подготовки. И вместе с тем проявлять радость. И самоотдачу. Вот это я хочу, чтобы они мне дали. И я готов быть полностью... полностью принадлежать им. Да. Наш зритель из Индии спрашивает, каким образом человек поворачивает свое желание к группе. Из Индии, на иврите, индус, на английском. Еще раз. Каким образом человек поворачивает свое желание по отношению к группе? По направлению к группе. Это не словами. Мы не говорим о таких красивых... Мы не говорим такие красивые слова о отдаче, о любви. В песнях, да. Когда это не направлено кому-то простым, прямым образом. Нам необходимо передать друг другу свою любовь, воодушевление, открытое сердце. Не в виде игры, а простым образом.
Простым образом, прямо. Здесь нет что-то еще, что можно было бы сказать вот так. Просто
Основное
– помнить принцип.
Мы,
в общем, должны, в общем, мы все вместе, здесь я, а здесь
Зулат,
ближний, мы вместе в отдаче,
Зулат аляни,
ближний мне, а я ближнему,
Митану,
должны извлечь из нас, из этой коробочки выдать
хисарон, лирухания,
хисарон к духовному, потребность к духовному. Хисарон, потребность.
Мы
ищем все вместе, вместе все потребность. Хисарон.
Аор немца бимену.
Свет находится в абсолютном покое. Свет. Окружающий свет. Ормакив. Из Филадельфии спрашиваю, устранить себя – это только думать о потребностях товарищей? Устранить, убрать себя означает, что я ищу и жду то, что есть у всех, наполнит меня. А что есть в них? Чего я жду, чтобы это заполнило меня? В них тоже нет ничего. Но если мы вот так направим каждого, на всех, раскроется между нами, среди нас, высший свет. Это то, что наполнит нас. Ну что дальше делаем? Да. Я тоже хотел спросить о том, как устранить себя во время конгресса, Ярон. Как я забуду о себе, о своих премудростях, о философствованиях своих? В этом усилии, дорогуша. В этом
усилии.
Когда я могу действительно устранить, убрать себя, дословно убить? Когда я прошел 7 этих лет и готов все проделать, лишь бы он во мне не властвовал. Мое эго, мой фараон. Только при этом условии. И застонали сыны Израиля от работы, когда строят прекрасные города. Совершенно прекрасная жизнь. У тебя есть все. У тебя есть радио, телевидение, 1000 каналов на телевидении. У тебя есть канал интернета, работа в хайзике, автомобиль с работы. Ты путешествуешь 2 раза в год. Более того, все, что хочешь, у тебя есть все. Это работа в Египте. Почему? Потому что ты порабощен этой жизнью. Но ты в награду за это порабощение получаешь, что, представь себе, раскрывается государство сейчас, и туда приглашают людей, и говорят, вы получите все, что вы пожелаете, как в Саудовской Аравии или в Эмиратах. Каждый получает, как родился, сразу 100 тысяч долларов получает, и каждый месяц 5 тысяч долларов может получать и ничего не делает. Вот так, приглашают тебя в такую страну. Приезжай, получишь все, только что ты должен быть предан этому государству. Почему бы не быть преданным, если ты так получаешь все? Это то, что фараон требует. Фараон, когда мы его видим в истории египетской, он был просто прелесть. Я не знаю, как что сказать. Он был... Не было никого лучше него. Что написано? У тех, у евреев там, в Египте, все было хорошо, кроме тех, кто желали быть... Не желали быть порабощены фараоном. Им было тяжело. Они чувствовали, что ничего не получают от этой жизни. А те из них, кто наслаждались этим, вот такой жизнью фараона. Мы все делаем, нам хорошо, у нас есть этот мир, нам гарантирован грядущий мир, мы исполняем заповеди, мы изучаем Тору, все в порядке, что тебе надо. Так им хорошо. Они не говорят, что фараон — это зло. Они согласны с ним. Они называются богобоязненные люди, служители фараона. Они богобоязненные. То, что Творец говорит, мы делаем. Но мы работники фараона. Мы делаем это ради получения.
Светов.
Чтобы было хорошо.
Но ведь написано,
живи в них, но не умирай в них. Знаешь, есть много таких высказываний в Торе, которые можно раскрутить в ту сторону, в которую захочешь. Ты видишь, Египет, он хорош для всех, для светских, для религиозных, кого не возьми, кроме тех, у кого есть точка в сердце. Вот эти неудовлетворены, все это пустота, безжизненность, потому что это новое желание, точка сердца, ты ее не удовлетворяешь. Так для них фараон это зло. Их он бьет, им он наносит удары, всем остальным нет. Все остальные ладят, устроены в этой жизни прекрасно. Ярон, давайте скажем, мне 36, до сих пор я был в Египте. Специфический, ну если ты был, это хорошо. Специфический вопрос. 3 февраля 2008 года, как я вхожу и забываю о себе, выхожу из Египта, убиваю фараона, какую подготовку сделать, что мы чувствуем в эту секунду, до которой осталось совсем недолго, как уничтожить этого фараона? Ну ты говоришь, как его убить, показываешь сторону. Мы идем на большее. Там, где твои мысли находятся, там и сердце человека. Если мы думаем о нем, мы все еще в противостоянии с ним. Мы удаляемся от него. Написано, Исраэль ускоряет времена. Вопреки тому, что не прошли, может быть, кто знает, все этапы. А есть те, что наверняка не по логике. Не нужны. Потому что мы находимся во взаимовключении. Вы забываете еще один принцип. Ну, забывайте. Невозможно знать эти вещи. Они пока не живут в нас. Мы, как бы это сказать, мы пока не осознаем, насколько здесь есть уровня домем, неживого уровня, цумех, растительного, хай, животного, или адам, человеческий уровень, и говорящий. Мы находимся в системе. В системе имеется очень много каббалистов, которые находятся с нами вместе в этой же самой системе каббалисты. Есть такие, которые к этому приближаются. Но скажем, что это мы, часть нас. Есть та часть, которая на растительном уровне находится, она желает привить. А есть часть, которая ничего не понимает, но ей плохо, этой части. А есть часть, которая чувствует, что зло в нем. Не ему плохо, а зло в нем. И так далее, и так далее. То есть мы все находимся в этой системе. И Бааль Сулам определяет, мы находимся в дни прихода Машиха. Система в общем готова. Она находится уже в состоянии «да», «да», готова, «готовность». И поэтому тебе кажется, потому что ты понимаешь, опознаешь, это свет, это еще далеко, где мы еще годик, там, 5 лет, много лет, нет такого. Если он так определяет, поверь ему, что самое маленькое наше действие здесь может быть как зернышко, которое меняет весь баланс, все равновесие на весах. Это наверняка. Это наверняка, потому что мы не видим эту большую мощь, которую человечество прошло в страданиях ужасных. И это, в сущности, уровни вот эти вот, которые чувствуют плохо, зло их в них или для них. Или... Они не могут это воспринять. Они способны воспринять, они только чувствуют плохо. Они не понимают большего. Мы не видим также этих великих каббалистов, пророков, которые уже были как-то полностью погружены в это дело. И Бааль Сулам говорит, мы должны чувствовать, что вот ты вот так. Вот. Брось сюда свое одно зернышко, и весь мир начнет поворачиваться. Весь мир, вот здесь земной шар. Вот здесь земной шар. И это действительно верно. Это то, что ты должен чувствовать, что ты приходишь на такое собрание, у которого есть огромная духовная мощь. Если наше зернышко упадет, кончено. И как ты видишь сейчас, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, ты видишь, как мир все быстрее меняется. Потому что даже говорят, биологи и генетики говорят, насколько мы меняемся быстрее. Наше тело меняется, основы наши меняются, даже такие физиологические. Эти вещи, у них нет. У них нет времени. Мы просто способны на это наверняка. Способны это сделать, наверняка. Ты знаешь, если бы вот эти деньги каким-то образом потратили бы на распространение, на что-то, здесь несколько миллионов вложено, все эти люди суммарно, которые тратятся на это. Давайте вместе потратим это все на распространение. Нет. Потому что нет у тебя... Все прочие, кроме тех, что находятся здесь, и естественно еще прибавятся, присоединятся, они не придут вследствие удара рекламного какого-то мероприятия. Нет, ты сейчас сделай усилия качественные. И тогда этим мир изменится. Мы сделали достаточно много количественных усилий. Сколько миллионов газет, книг, интернет, количество силы, часов работы, всего. Это все для того, чтобы распространить вширь. А внутри сейчас мы должны дать удар, нанести удар. Из Филадельфии говорят так, иногда мы чувствуем единство среди товарищей. Это все, что нам надо достичь в группе, или это не точно то, что надо? Кроме единства? Кроме единства, у нас нет нехватки ни в чем, но единство, в понятии единства, объединение, единство, ты уже выражаешь конец пути. Потому что, в общем, это должно быть Исраиль, точка в сердце у каждого, Яшаркель, прямо к Творцу. Тора, это духовная сила, которая поднимается, и Творец. Единство, вместе, один. Вопрос, нужно ли что-то кроме этого? Нет, конечно, нет. Он уже думает о конце, а не о начале.
Ну, вот
еще несколько вопросов. Если нет, то перейдем к ТАСС. Переходим ко второй части урока.